Григорий Борзенко. «Четыре мгновения весны». Мгновение третье. Опа, есть! Очередная рыбеха отправилась в сетку, напоминающую сумку, которая была предназначена специально для улова, которая уже по счету за сегодняшний день. Да, хороша сегодня рыбалка. Посчитать бы, сколько он за свою жизнь здесь рыбы наловил. Степаныч при этой мысли слегка улыбнулся. И тут же отметил сам для себя, что улыбнулся он с легким оттенком горечи. А почему, собственно? Ведь на домашнем столе и жареная рыба всегда была, и ушица, которую предварительно обильно посыпав молотым перцем, он так любил хлебать. Что же в этом плохого-то? Да, собственно, ничего, если бы не мысли о вечном, которые его Степаныча последнее время стали посещать все чаще и чаще. Это, верное, дают о себе знать прожитые годы. Раньше он просто брал рыбу и бросал в ведро. Теперь же, глядя на нее, беспомощно бьющую в ведре хвостом, думал, а ведь где-то там, в водной толще пруда, снуют туда-сюда детишки этой рыбины или ее возлюбленный, или наоборот, возлюбленная, если это самец. Тоскуют по пропавшему сородищу, возможно, даже по своему, по рыбьему, плачут. Прав ли он, Степаныч, отнимать чужую, пусть с точки зрения людей и не столь ценную, но все же жизнь? Да, это, наверное, все возрастное. Он ведь уже дед, его последний час за горами, вот и приходится волей-неволей задумываться о бренности бытия. Уже дед, Боже, неужели это действительно так? Даже не верится. Ведь, казалось бы, совсем недавно он бегал на свидание, впервые объяснялся в любви, впервые познал страсти, ласки, даримые нагим девичьим телом, впервые прислонился к округлившемуся животу жены, чтобы услышать движение еще не родившегося долгожданного первенца. Казалось, это было только вчера. А поди ж ты, уже фактически пролетела целая жизнь. Совсем недавно он смотрел на сына, собирающегося вечером на танцы в сельский дом культуры, и не мог смириться с мыслью, неужели прошло так много времени? Ведь еще вчера он сам бегал на танцы, а теперь это делает его сын. Сменилось целое поколение. О внуках даже и не думал, когда-то это будет. Ой, как не скоро. Увы, время летит неумолимо. Завтра Пасха, а через неделю на день памяти усопших, чтобы посетить дедовы могилы, приедет сын, да уж не только с женой, но и с внуком. Славный мальчуган, дай Бог ему здоровья. Поплавок судорожно дернулся. Натренированная за долгие годы к этому делу рука умело сделала подсечку. И очередная рыба отправилась к своим таким же неудачливым, как и она, сородичам. Нет, на сегодня, наверное, достаточно. Улов и так неплохой, к тому же дело клонится к закату, пора собираться. Дома в общении он как-то развеет меланхолию. Здесь же, в заброшенном среди херсонских степей водном оазисе, сама обстановка располагает к мечтаниям в тиши. Удивительный пруд. Впрочем, прудами в здешних местах подобное творение рук человеческих никто не называл. Ставок. Вот и все тут. Всем они были рукотворные, предназначенные для искусственного орошения. Ну а купание и рыбная ловля здесь – это вещи уже сопутствующие. Обычно в районе орошаемых степей после усиленной работы бульдозером возникал просто некий котлован с не сильно высоко поднятым над уровнем степи земляным валом, выполняющим роль дамбы берега, не дающей воде разбежаться, как говорил Папандополов в фильме «Свадьба в Малиновке», в разные стороны. Обычно эти ставки не баловали излишествами. Главные насос и трубы, которые гоняют воду из ставка на орошаемые земли. Даже деревья вокруг рукотворного озерца садили редко. С этим же прудом, который местные жители назвали Думузлянским по имени села, рядом с которым он находился, вышло совсем иначе. Это был своего рода некий шедевр подобного искусства, если такое определение здесь уместно. Он не возвышался над степью. Это было огромное углубление в земле, напоминавшее природный котлован, что здорово смахивало на настоящее природное озеро. К тому же обилие зеленых насаждений вокруг придавало этому пруду вид некого степного оазиса, наподобие того, что бывает в пустыне. А что касается рыбы, то домузлянский ставок был настолько популярным, что сюда приезжали ловить рыбу из самой Ивановки, то есть из райцентра, и даже из Акимовки Запорожской области, которая удалена отсюда на добрых 50 километров. «Молодец все-таки Проненко», – подумала Степанычу, что тот в бытность председателя колхоза сделал такой ставок. «Постой, а не при Дробышеве ли это было? Сколько лет прошло? Не грех и позабыть. Сколько воды с тех пор утекло? Сколько всего изменилось? Какая жизнь раньше была? Как весело и дружно жилось тогда в селе. Помнится, по завершению главного события на селе – жатвы. На каждой из улиц ставили столы, колхоз выделял и мясо, и все прочее, и веселье начиналось хоть куда. Естественно, и выпито было немало, но ни мордобоев никаких не было, ни иных неприятностей. А в клубе как весело было! Да что в клубе? На поле ехали, на работу, сидели в телегах и песни пели. Заслушаешься. А теперь... Нет, снова грусть, снова воспоминания. Пора уезжать. Ведь давно уже собрался. Что же я время-то тяну? Подумала Степанычу. Жены на подворье не было видно. Наверное, пошла забирать корову из общего колхозного стада. Подумала Степанычу. Это была привычная в селе процедура. Утром селяне приводили своих домашних коров в общее стадо. Те паслись целый день под присмотром пастуха. А вечером в определенное время каждый вновь шел к привычному загону, чтобы забрать домой свою кормилицу. Степаныч старческий, покряхтывая, выбрался из-за руля родного москвича, который, казалось бы, старше его самого, достал рыбу. «Вот это улов!» – послышалось со стороны соседского дома. «Здравствуйте, сосед! Вижу, у вас сегодня тоже удачный день был!» «Здравствуйте, соседушка!» «Здравствуйте! Да сегодня улов на загляденье!» Не зря люди придумали поговорку: «Не выбирай дом, выбирай соседа!» Сколько раз Степаныч слышал рассказы о соседских чварах, когда те, не мирившись, устраивали один другому всякие пакости, а то даже из-за топоры с вилами брались. Им же в этом плане всегда везло. Еще когда жили в Домузле, имели прекрасных соседей, с которыми не просто ладили, жили душа в душу. Займет соседка стакан муки, потом несет целую миску, заколет кабанчика, пусть не по большому кусочку мяса и сальца, но все же перепадало каждому ближнему соседу. Они с женой поступали точно так же. Переехали жить сюда, в Украинское, которое являлось центральной усадьбой колхоза, и здесь то же самое. Полный мир и взаимопонимание с соседями. Общались настолько хорошо, что даже сами себе праздники устраивали. Казалось бы, пустить на мясо обкормленную за год свинью – это дело обыденное и привычное. Но в итоге это мероприятие превращалось в небольшую гулянку. На свежину, как это звалось в селе, приглашали близких соседей, пилась домашняя горилка, допоздна пелись напевные, чарующие слух украинские народные песни. Правда, со временем такие застолья канули в прошлое. «Мол, за один раз сразу пол свиньи съедается», — говорили в шутку. Но добрые отношения среди соседей остались святыми. Но вот совсем недавно сосед, живший спереди, продал дом и ехал жить к детям в Мелитополь. Степаныч слегка опасался, а вдруг новый сосед окажется человеком скандальным, злым, недобрым. Однако этого не случилось. Хотя и живет здесь новая семья лишь всего около недели, уже сейчас понятно, люди это хорошие. Приехали они с Западной Украины, даже имена у них не совсем привычные для этих мест. Олеся, Захар. Добродушные, всегда здороваются, поговорят о том, о сём. Захар даже однажды, видя, что дед Иван пытается перетащить тяжелую ношу с места на место, пришел и помог ему, хотя того об этом никто не просил. Были они и моложе их с женой, но и не молодые, что удивило Степаныча. Обычно люди склонны к переездам в молодости, А они-то как решились в таком возрасте? Вон их с женой сын завез жить себе в Херсон. Так они даже и думать об этом не хотят. Как можно бросить родные места, родной дом, с которым так сроднились? А я, сосед, люблю не рыбалку, а совсем другое дело. Ужас, как люблю. Даже когда запрет, я все равно иногда грешным делом не могу удержаться. Вот и сегодня удача не изменила. Зайдите ко мне, посмотрите. Зайдите, зайдите, Степаныч. Субботний вечер, и по чарке не грех выпить. Зайдите. Вообще-то можно, я сейчас. Рыбу только тазом накрою, а то Тимка всю слопает. Ну, держи, обжора. Вижу, что трешься, ждешь своего часа. Он бросил коту одну из небольших рыбешек, сыпал рыбу в большую луженую миску, а сверху накрыл еще большим тазом и направился на соседское подворье. Почему бы и нет? Чем они, старики, вечерами занимаются? Поспят за двором на лавочке, в дурачка сыграют, обсудят последние сельские новости, к кому-нибудь в гости пойдут, черчивну опрокинут, особенно не задерживаясь, чтобы не надоесть хозяевам. Зовет человек, почему бы не пойти? Радушный хозяин встретил Степаныча приветливо. «Заходите, сосед, заходите. Олеся еще не пришла, но я сейчас сам что-нибудь на закуску придумаю. Хотя, то потом. Дайте мне похвастаться своим уловом. Я, правда, не рыбак, моя страсть – охота. Вот смотрите, какую красавицу я жене на воротник сегодня подстрелил». И хозяин, добродушно улыбаясь, указал Степанычу на обезжизненное тело лисы, которая лежала рядом на лавочке. Что-то внутри старика оборвалось. На минуту он застыл, словно парализованный. Затем на ватных ногах, слегка покачиваясь, подошел ближе и взглянул на мордашку поверженного зверя. На него безжизненно смотрели, хотя и мертвые, но такие до боли знакомые кругляшки-угольки, а шрам на левой брови не просто сразу же бросился в глаза. Он смотрелся, как некий выстрел, как немой укор ему, Степанычу, словно бы говоря: «Ну что же ты пришел так поздно? Почему же не явился на помощь своему крестнику раньше? Мне так, как и тебе, не хотелось расставаться с жизнью». Уже умирая, до последнего своего вздоха я надеялся, что ты явишься, заслонишь меня от невзгод и горя, как это сделал я в ту страшную ночь, в той холодной заснеженной степи. Дед Иван, хотя и был человеком сентиментальным, но плакал он чрезвычайно редко. Последний раз это было в ту самую морозную ночь, наверное, самую страшную ночь его жизни. И вот теперь он снова почувствовал, как слезы быстрыми, непрекращающими ручейками вновь покатились вниз по его щекам, но только уже не застывали на них ледяной коркой, а скатывались вниз и разбивались на тысячи мелких капелек, а пыльные носки башмаков. «Что с вами, сосед? Что случилось?» Спазмы сковали горло старика, однако он нашел в себе силы промолвить тихо и твердо: «Продай мне лису, Захар. Продай, прошу тебя». Тот даже не обратил внимания, что сосед вообще не с ним перешел на «ты». Он видел состояние старика. «Да Господь с вами, Степаныч, вы...» «Сколько она может стоить? 100 гривен, 200, я тебе 1500 заплачу. Продай, родной». Щеки старика от перенапряжения дрожали. Захар совершенно не понимал, что за всем этим кроется, зато отлично понимал, как он сам должен поступить в этой ситуации. «О каких деньгах вы говорите, Степаныч? Берите, берите лису, не нужно никаких денег. Да успокойтесь же, ради Бога». «Спасибо тебе, Захар, спасибо». Старик медленно и бережно, так бережно, словно брал в руки младенца, взял мертвое тело лисы и опять-таки с особым трепетом, словно родное дитя, прижал его к груди и, медленно покачиваясь, словно пьяный, направился к калитке.